Российская армия нанесла ракетные удары по Украине. Снаряды попали в жилые многоэтажные дома, много погибших и раненых в Умани. Это первый массовый обстрел с 9 марта, когда на украинские города упали бомбы в ответ якобы на диверсию в Брянской области. В аннексированном Севастополе загорелась нефтебаза. Местные власти считают, что возгорание началось из-за атаки беспилотников. Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет, заявил назначенный Россией губернатор города Михаил Развожаев. Война в центре Европы идет уже 1 год и 64 дня. Скандально известная блогер Елена Блиновская задержана при попытке покинуть Россию. Следователи отправили создательницу платных марафонов желаний под домашний арест за неуплату налогов на сумму почти 1 000 000 000 рублей. Коучи и блогеры как новое социальное явление, и откуда в этой сфере крутятся такие бешеные деньги и почему российские власти взялись ее контролировать. Также в нашей программе. Как Финляндия стала членом НАТО?
Мы начали действовать в очень финском стиле, довольно тихоря, немного говоря, но очень решительно и чертовски быстро. Мы на то и вступили в НАТО, что нас вдохновила Украина.
Алексей Навальный против кадровой политики Михаила Ходорковского.
Сейчас, во время войны, единственным критерием для меня является, если этот человек, естественно, не совершал вот таких вот, что называется, кровавых преступлений, как он относится к войне? Можем ли мы быть вместе в антивоенной борьбе?
Карьерные бонусы войны в Украине.
Поездка на войну – это тот стартовый, если можно так выразиться, капитал, который во что-то потом можно будет вложить и конвертировать во что-то.
Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 17-й недели 23-го года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки, вы расширяете нашу аудиторию на YouTube-канале «Радио Свобода». Поехали! Депутат Верховного Совета Хакасии от КПРФ погиб в Украине. Парламентарий с февраля этого года воевал в ЧВК «Вагнер». Умер хакасский законодатель еще в марте, но власти региона сообщили о его гибели только на этой неделе. Дмитрий Иванов не первый представитель российской власти, кто поехал на войну. Зачем депутаты и чиновники ездят на фронт, в сюжете Артема Радыгина.
По моему мнению, вот эти 3 месяца, это, наверное, были лучшее время в моей жизни.
Так, под пафосную музыку депутат Госдумы Дмитрий Хубезов вспоминает, как в конце прошлого года ездил на войну в Украину. По его же словам, на оккупированных территориях он работал хирургом. Даже с собой взял сына. Он тоже попал в ролик, который распространяют провоенные паблики.
Выстрел!
Хубезов не единственный из Госдумы, кто поехал на войну. Судя по сайту парламента, на оккупированной территории время от времени катается с десяток депутатов. Кто-то возит еду, одежду и квадрокоптеры, а кто-то и сам воюет, если верить их телеграм-каналам и государственным СМИ.
Написать заявление, уйти на фронт. Это, наверное, самое легкое решение.
Депутат из Хакасии Сергей Сокол, по его же словам, успевает и из пушек стрелять, и по телефону решать депутатские вопросы. Зачем так рисковать, а чтобы увидело начальство?
Они рассчитывают на повышение своих котировок в властной вертикали. Дальше уже кто и как, значит, наработанный вот таким образом политический капитал во что трансформирует, это уже от их собственных желаний зависит, от их собственных талантов. Кто-то конвертирует это в карьерное продвижение. Например, если это был человек, который там мечтал перебраться на другой уровень, там, с муниципального на региональный, то есть с регионального на федеральный, или там стать, условно говоря, депутатом или там госконтракт получить. Ну, то есть у каждого свои желания, там они самые разнообразные. Поездка туда на войну – это тот стартовый, если можно так выразиться, капитал, который во что-то потом можно будет вложить и конвертировать во что-то.
Добрый день, дорогие друзья. Как вы уже поняли, нахожусь на территории проведения специальной войсковой операции.
Это видео мэр города Большой Камень выложил в своем телеграм-канале в середине апреля. 2 неделями ранее полиция объявила чиновника из Приморского края в розыск, а местный суд заочно арестовал. Рустяма Абушаева и 2 его заместителей прокуратура подозревают подозревает в мошенничестве. В конце апреля после видео с фронта краевой суд отменил и арест, и розыск мэра.
А в армии служишь?
В армии служу.
Срочно, да?
Срочно служу.
Артиллерист?
Артиллерист.
Этим видео государственное телевидение доказывает, что сын пресс-секретаря Путина тоже воевал в Украине вместе с наемниками ЧВК «Вагнер». Истории государственных СМИ и Песковых, как младшего, так и старшего, местами не совпадают. Подробностей ни один, ни второй не рассказывают. Старший говорит, что сын сам пошел в «Вагнер». Младший, что вышел на наемников через отца. Глава наемников Евгений Пригожин говорит, что Песков-младший в «Вагнер» попал летом 22-го. Через отца. Но был ли он там на самом деле, неизвестно. Телеграм-канал ВЧК ОГПУ выложил несколько штрафов на машину Пескова-младшего за июль и ноябрь. В это время Николай Песков, по своей же легенде, заряжал ракетные комплексы. Да и как он воевал полгода, если еще в конце сентября подставному военкому Песков говорил, что на фронт не пойдет.
Вы должны понимать, если вы знаете, что я господин Песков,
да.
Насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился.
Угу.
Короче, я буду это решать на это самое. Я буду это решать на другом уровне.
На этом видео сыновья Кадырова стреляют из окопа. Кадыров выложил этот ролик в конце октября прошлого года. Глава Чечни утверждает, что его несовершеннолетние дети воевали на передовой. Но деревья на видео указывают, что этот подкоп в том же штабе, куда их возили вместе с сестрой. Вот где-то под этим кустом. По словам политолога Аббаса Галямова, детям чиновников поездки на фронт тоже нужны для карьеры.
По тем же соображениям, детям карьеру обеспечить, детям контракты обеспечить. Вот есть востребованная модель поведения. Хочешь, чтобы твой ребенок, значит, преуспел? Ну вот и ее реализовали.
Это видео декабря прошлого года. В ресторане на оккупированной части Донецкой области отмечал день рождения бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Чиновник пошел в добровольцы после отставки. Рогозин обстрел пережил. Но около 10 провинциальных депутатов, по данным телеграм-канала «Можем объяснить», за год войны уже погибли. Большинство из них тоже уходило на фронт добровольцами.
О том, стала ли война для некоторых российских чиновников на фоне предстоящих в сентябре региональных выборов трамплином в карьере, я побеседовал с политологом, автором телеграм-канала «Комментарий» Михаилом Коминым. Можно ли говорить, что война в Украине – это еще один социально-политический лифт для чиновников и депутатов? Или успешные карьеры в России делаются по-другому?
Пока что мы не видим, что довольно какое-то существенное количество людей, которые принимали участие в так называемой спецоперации, ну или были на Донбассе, на оккупированной территории Донбасса, да, какие-то получили назначения. Наоборот, мы видим, что региональные чиновники, которые, например, из Калининградской области или из Ростовской области перемещались в Херсон, они, по сути своей, вернулись на свои прежние позиции, не получив никакого повышения. Наоборот, в общем, их внесли в санкционные списки, и они, мне кажется, послужили негативным примером для существенной части остального чиновничества, которые могли бы вот на оккупированной территории Донбасса что-то делать и предпринимать попытки через войну получить повышение.
Но с другой стороны, вы согласны, что чиновник, который засветился на оккупированных территориях или на линии фронта, то на его международной карьере можно ставить крест. Санкции не отменят уже никогда.
Мне кажется, да, сейчас пока нет никакого инструмента и механизма снять этих санкций. Группа вот Макфол и Ермака, если вы почитаете его последний доклад, у них есть предложение по тому, каким образом можно чиновникам и бизнесам, что можно сделать чиновнику и бизнесмену российскому, чтобы выйти из этих под санкций. Но пока никакой конкретики здесь нет, и эта группа, которая, ну, такую консалтерскую функцию выполняет, по сути своей, да, она, конечно, влияет на принятие решений Госдепом и в Еврокомиссии, но напрямую такой вот трансляции у них пока не обладают.
А вы можете вот перечислить тот пакет опций, который сегодня необходим, чтобы попасть в Кремль или, по крайней мере, сделать успешную карьеру?
Активная поддержка войны, да, активная поддержка так называемой спецоперации – это необходимое условие. Это, наоборот, не преимущество регионального чиновника. Да, он не может выбирать, использовать это или не использовать. Это необходимое условие, так же, как в прошлые годы было необходимым условием обеспечивать хороший результат Единой России в регионе. Если ты обеспечиваешь, то ты сидишь, губернаторствуешь, сколько тебе позволяет эта совесть и все остальное. Да? А вот сегодня, кроме того, что нужно обеспечить хороший результат Единой России, который упростился, да, обеспечение которого упростилось из-за разных форм там, электронного голосования и прочих приключений, которые сейчас в Российской Федерации есть, да, дополнительно к нему появилась необходимость как-то поддерживать войну. Например, значит, там, активно рекламировать службу по контракту или значит, создавать, собственно, добровольческий батальон, как некоторые губернаторы делают, но делали и продолжают в целом делать. Да, или там, создавать вот, в Белгородской области эту систему значит, защиты на пограничной территории от якобы какого-то наступления, которое Украина, если будет вести против Российской Федерации, соответственно, против Белгородской области. В общем, это стало необходимой чертой, но не, в общем, каким-то дополнительным плюсом для губернаторов. И мы видим, что многие действительно, они так или иначе сейчас, готовясь к сентябрьским выборам, чуть увеличивают этот градус риторики военной такой, да, демонстрируют, что они в обойме лояльности нынешней власти, и вот это вот наличие в этой обойме им должно обеспечить то, что они смогут переизбраться. Там нет вопроса, что за них не проголосуют, например, да, то есть как бы такой опции не существует сейчас, что они проиграют какому-то коммунисту, например, да, или там ЛДПРовцу, как это было еще несколько лет назад в России до войны. Но их могут же сменить, как бы, да, администрация президента может поменять одного человека на другого. И вот, мне кажется, для того, чтобы такой замены не происходило, есть требование демонстрировать особую вот такую вот военную лояльность, и они это делают.
Вы упомянули сентябрьские выборы, и насколько мэр Москвы Собянин, который особо не замечен в милитаристской риторике, играет свою игру? Некоторые эксперты считают, что в кремлевской иерархии это человек номер два, ну, может быть, номер три, но не ниже.
Смотрите, мне кажется, что, во-первых, конечно, Собянин аккуратнее действует, чем, не знаю, там, губернатор Белгородской области или губернатор Волгоградской области, да, но в то же время он появляется на мероприятиях в поддержку аннексированных территорий, например, если помните, на концерте он выступал, и это было его первое публичное выступление уже больше года назад это было, да, чуть меньше, чем год назад это было. Вот, и в этом смысле он, конечно, политик федерального уровня, в отличие от многих других губернаторов, он может меньше себе позволять демонстрировать какой-то вот такой военной лояльностью. Но в то же время, да, каждое решение администрации президента или в целом Кремля, которое принимается, например, по поддержке людей, которые должны пойти служить, да, значит, или по поддержке мобилизованных, или еще какие-то вещи, да, Собянин активно берет под козырек и, в общем, как обычно, с его такой немножечко комсомольским, немножко таким задором, исполняет это раньше всех, лучше всех и, в общем, так, чтобы служить для всех примером. В этом смысле, мне кажется, что его война не обошла. С другой стороны, если вы спрашиваете, значит, есть ли у него какие-то условно особые позиции внутри сейчас российской элиты, мне кажется, что по сравнению с тем, что было до войны, да, эти позиции, конечно, утратились, но поскольку все равно Москва крупный город, там много арендных потоков, у него много, основной талант Собянина заключается в том, чтобы он жонглировал этими арендными потоками так, чтобы никто не был обижен, да, из большого бюджета Москвы, имею в виду. Вот этот талант у него сохраняется, и действительно, как бы у него поддержка в разных других элитных группах присутствует, и его публичный статус дает ему какой-то больший вес, чем другим региональным губернаторам или региональным чиновникам.
10 лет у власти Сергей Собянин. Дадут ли ему возможность переизбраться в сентябре или, возможно, какие-то сюрпризы?
Я думаю, что, значит, кони на переправе не меняют. Это главный принцип сейчас у администрации президента, который является менеджером этих выборов, да. Там несколько губернаторов, если вы знаете, поменяли перед сентябрьскими выборами, но мэра Москвы не поменяли. И, как мне кажется, не будут его заменять, потому что он, в общем, на своем месте и выполняет задачи, которые перед ним ставятся. И главное, что если заменить Собянина кого-то другого, начнется элитная грязня между собой за этот большой кусок ренты, который Москва выступает. Да? И это, конечно, будет некоторой проблемой. Вот такого рода проблемы администрация президента себе точно не хочет, и без этого проблем хватает, связанных с войной, прежде всего.
Опять же, о выборах. Какими они будут в сентябре в регионах? К примеру, в Новосибирске отменили прямые выборы губернатора. Все будет по накатанному сценарию или где-то, может быть, будет состязательный процесс?
Пока рано говорить, честно говоря, будет состязательный процесс или нет. Мы не видим допущенных кандидатов от других партий. Да, от коммунистов, прежде всего, это, в общем, основная альтернатива и угроза для губернатора. Но мне кажется, что сейчас просто как бы не время для того, чтобы демонстрировать соревновательность. И вот вчера, например, Путин же выступал на этом совете законодателей. Его основной посыл был не в том, чтобы, как бы, как сказать, чтобы как обычно у него, знаете, был такой посыл, что нет, вот депутаты, они должны слушать людей и доносить свою позицию, корректировать законы, которые вносятся правительством. У него обычно такой посыл был. Вчера у него посыл был, что мы должны больше сплотиться, значит, не время соперничать между собой, все должны, в общем, понимать, что мы находимся в опасном окружении и так далее, и так далее. Это изменение риторики показывает, что, ну, Путин лично, он не готов признавать, что есть какие-то другие, как сказать, не назначенные из Кремля, не проведенные Кремлем, в том числе вот кандидат на сентябрьских выборах. Очевидно, что всех более-менее опасных людей, которые будут возникать, может быть, в качестве кандидатов в каких-то регионах, прежде всего, на самом деле, в регионах, я бы сказал, что это должно быть в сибирских регионах, да, ну, например, я не знаю, ну вот в Омской области там могут быть проблемы, мне кажется, да, с выборами. Но вот в таких вот регионах, более-менее проблемных, мне кажется, коммунистов зачистят, да, там будет, в общем, какой-то предложен кандидат, очевидно, слабый, не тот, который является лидирующим кандидатом от коммунистической партии в этом регионе. Поэтому я думаю, что особых интриг нет, и надеяться на то, что будут какие-то интриги и там так называемые опрокидывающие выборы, как это было в регионах несколько лет назад, когда Фургал, например, победил, да, я думаю, что не приходится.
Михаил, скажите, а Евгений Пригожин сегодня уже политик или он все еще повар, военачальник и бизнесмен?
Мне кажется, что он все еще военачальник. Мне кажется, Евгений Пригожин хотел бы перевести свой капитал, значит, главы ЧВК в какой-то политический капитал, и он пытается это делать, например, критикуя губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, да, там подавая на него в прокуратуру иски и прочие вещи совершая. Но пока что у него явно это сделать не получается. Там были разговоры, что, возможно, Пригожин будет сближаться с, значит, партией «Справедливая Россия», которая уже не «Справедливая Россия», да, значит, а «Справедливая Россия» вместе с Захаром Прилепиным. Вот. Если они будут сближаться, то действительно какое-то политическое движение, наверное, у Евгения Пригожина появится. Но вот так вот сейчас мы не видим, чтобы администрация президента или лично Путин или еще кто-то разрешили Пригожину заниматься какими-то политическими вещами, создавать политическую партию или даже там просто делать, собственно, движение. В общем, пока что явно он такую отмашку не получил, хотя, мне кажется, хотел бы, и он к этому бы и стремился.
Более 130 мировых деятелей культуры потребовали освободить политика Алексея Навального. Открытое письмо к Владимиру Путину подписали актеры, режиссеры, писатели, танцоры. Например, Джей Джей Абрамс, Джуд Лоу, Бенедикт Камбербэтч, Джоан Роулинг и Светлана Алексеевич. По последнему уголовному делу об экстремизме, утверждает политик, ему грозит около 30 лет лишения свободы вдобавок к остальным приговорам. Навальный продолжает вести соцсети через адвокатов. На этой неделе он заочно поругался с бизнесменом Михаилом Ходорковским. Тот утверждает, Навальный нанял на работу пиарщика, готовившего идеологическую базу для сторонницы Навального Лилии Чанышевой. Подробнее расскажет мой коллега Иван Воронин.
Уж ты-то точно не думай обо мне. Ты думай про себя и про прекрасную Россию будущего, которого добьемся. И благодаря таким, как ты, мы точно это сделаем.
Алексею Навальному и Лилии Чанышевой удалось пообщаться на заседании по ее делу 19 апреля по видеосвязи. Навальный подбодрил экс-координатора своего штаба в Уфе и добавил, что рад такому знакомству. Чанышева – первая обвиняемая по делу об экстремистском сообществе против Навального и его сторонников и пример обратной силы закона – прямого нарушения российской конституции. Штабы ликвидированы в апреле 2021 года. Их признали экстремистскими летом 2021, а судят их участников за то, что было ранее. 26 апреля прокурор запросил для Чанышевой 12 лет лишения свободы. Дело рассматривают в закрытом режиме.
Никто и не сомневался, что будет драконовский срок. Но я считаю, что неважно, сколько ей суд даст. 5 лет, 10, 15, 20. Важно, сколько будет дьявол жить.
21 апреля в соцсетях от имени Алексея Навального его сторонники написали, что ему стыдно за Михаила Ходорковского. В его структурах на одном из YouTube-каналов работает пиарщик Ростислав Мурзагулов, экс-глава Общественной палаты Башкортостана, в прошлом приближенный главы республики. В декабре Мурзагулова признали иностранным агентом. В блоге Навального утверждается, что дело против Чанышевой лоббировали в Башкортостане на самом высоком уровне, а, цитирую, «идеологическую базу под посадку» готовил Мурзагулов. Ходорковский ответил, что Мурзагулов с режимом порвал, а свои навыки активно применяет для антивоенной контрпропаганды.
Сейчас, во время войны, единственным критерием для меня является, если этот человек, естественно, не совершал вот таких вот, что называется, кровавых преступлений, как он относится к войне? Можем ли мы быть вместе в антивоенной борьбе?
Сам Мурзагулов такие обвинения опровергал давно.
Есть конкретное вранье, которое как бы льется на мою голову уже много лет, о том, что якобы я сажал в тюрьму Лилию Чанышеву, руководителя, экс-руководителя и нынешнего руководителя штаба Навального в Башкирии, что является прямым не то что враньем, а как бы перевернутой ситуацией с ног на голову, потому что я всегда говорил, что ни в коем случае нельзя этого делать, что нужно разговаривать со всеми. И они думают, что я заткнусь и как бы сейчас перепугаюсь и убегу как бы, да, обратно к Путину, да, под крылышко. Но этого не случится, как бы, да, поэтому зря они на это надеются. Я буду говорить правду об этих всех вещах, и это правда.
В ноябрьском интервью проекту «Радио Свобода» и «Дель Реалии» Мурзагулов заявил, что аресты сторонников Навального по экстремистскому делу контролировались Москвой. Делалось это для зачистки от всех, кто будет иметь возможность высказываться против будущей войны в Украине. Сторонники Навального не стали участвовать в антивоенной конференции в Берлине, организованной Михаилом Ходорковским, как утверждается, для объединения оппозиции.
У нас есть концептуальная проблема по поводу объединения непонятно ради чего.
Заявила действующая глава Международного фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих на встрече со сторонниками Навального в Париже. По словам Певчих, ее на конференцию в Берлин и не приглашали. Кейс Мурзагулова она упомянула как яркий пример для отказа от каких-либо коллабораций с другими оппозиционными движениями.
Возможно, какие-то комбинации расстроят больше людей, чем порадуют. А какие-то комбинации через 10 лет выстрелят чем-то таким, что от чего, с чем действительно потом будет сложно жить, работать и так далее. Вот последний, собственно говоря, скандал с Мурзагуловым. Вот, ну, это лучший пример этого. Да? Ну, то есть, ну, да, по таким каким-то ключевым вопросам есть раздел, и понятно, что там ни под чем, где Мурзагуров фигурирует, мы не готовы ни подписываться, ни фигурировать в одном списке, даже если это список самых хороших русских на свете.
Источник издания «СОТА» в Российском антивоенном комитете утверждает, что непубличное приглашение Певчих на конференцию было еще до скандала вокруг Мурзагулова. И в комитете ищут возможность сообщить об этом самому Навальному в колонию. Ему на этой неделе дали 10 дней на ознакомление с собственным делом об экстремизме. В нем 196 томов. Процесс в Басманном суде Москвы закрыли по просьбе следствия спустя 7 минут. Навальный успел рассказать, что против него выделено отдельное дело о терроризме, которое будет рассматривать военный суд. Оно в суд с делом об экстремизме приведет к пожизненному сроку, предполагает политик.
Мой собеседник, журналист, публицист Матвей Ганопольский. Матвей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы узнать, как это выглядит со стороны. Алексей Навальный, находясь в тюрьме, выступил против Михаила Ходорковского. Он написал, что ему стыдно за Ходорковского, который взял на работу экс-пропагандиста Ростислава Мурзагулова. Как вам видится публичная полемика российских оппозиционеров во время войны в Украине? Какие у вас чувства вызывает эта склока?
Ну, будет не парламентское выражение, дотрахались до мышей. Значит, российская оппозиция находится в ужасном состоянии, вернее, ее поставили в ужасное состояние. Половина сидит, половина за границей. Поэтому ответ короткий. Значит, ребята, знаете, тут я вам так скажу. Вот сейчас кризис жанра у российских пропагандистов. Вы знаете, что они там не получают какие-то указания из Кремля, потому что Кремль сам не знает, сколько будет идти война. Поэтому они, вот, вы знаете, стали приглашать ясновидцев беззубых с какими-то орденами, которые бормочут, что Россия обязательно победит, и это страна духа и так далее. Бывают временные неудачи. Они матом кроют, прямо матом кроют Шольца, издеваются над Зеленским, называют его наркоманом и так далее. Это ведь что? Это ведь то, что они не знают, чего им говорить. А ток-шоу идет каждый день. Вот ровно это, только другая сторона монеты, происходит с оппозицией. Мне это легко говорить, потому что, ну, я издалека смотрю, и вот, понимаете, сейчас они сцепились по поводу вот этого вот человека с бородой, которого я знать не знаю. И я спрашиваю себя, вот мы тут надеемся, невероятно, вот очередная умань у нас, вы знаете, да, вот идет война. Нам из России кто-то должен помочь. Мне не важно, они будут объединяться, разъединяться. Но какая-то вменяемая программа, что-то такое, что покажет, то покажет, то будет какая-то другая Россия. Вот вы знаете, сейчас вызвало большой шум фраза Шендеровича, что многие не хотят, чтобы Россия была, а я хочу, чтобы Россия была, и так далее, и так далее. Но я задаю вопрос, а какая Россия должна быть после Путина, например, да? Вот какая-то же она должна быть, кто-то же это должен написать. Таким образом, дотрахались до мышей, они сейчас укоряют друг друга, что кто-то что-то не сделал, взял не того на работу. Я хочу сказать, и мне, например, но мне простительно, я в Украине, мне, я даже не обращаю внимания на вот это вот, то, что называется, серебрятся волны. Ну, они там собачатся, ну и пусть собачатся. Может, когда-то вырастут. Извините, у меня потребительское отношение, но мне бы хотелось понимать, что делает российская оппозиция, и она должна что-то делать, но не вот это, то, что она сейчас делает.
Матвей, скажите, пожалуйста, я сначала думал, что я не спрошу вас об этом, но все-таки спрошу. А есть ли сегодня смысл Владимиру Зеленскому и его окружению налаживать контакты с российской политической оппозицией в изгнании?
Это зависит от предложения российской оппозиции в изгнании. Она же ничего не кладет на стол. Значит, в Украине ситуация понятна. Украина готовится там к наступлению, я не знаю, готовится, не готовится, разные слухи, ну, будет какое-то наступление. Страну же надо освобождать. Будет. Значит, вот то, что делает Украина, понятно. Значит, какие-то люди, которые либо в России, либо за рубежом, должны, они знают, с кем связаться. Это легко. И сказать, вот мы, например, предлагаем вам, вот наш сценарий постпутинской России, и мы предлагаем вам заглянуть в будущее, когда Путина не будет. Ведь понимаете, почему это очень важно? Потому что в какой-то момент Путина не станет. И не важно, что будет происходить в России. Есть два соседних государства, Россия и Украина. И если какие-то люди видят Россию после Путина какой-то другой, а не Нарышкинской и не, там, не знаю, ну, любую фамилию подставьте, понимаете? То надо это все делать заранее, как делают американцы, которые налаживают, так сказать, контакты с оппозицией какой-то и потом рисают. Но у меня такое впечатление, я сейчас смотрю сериал «Государственный секретарь», американский сериал, как работает Госдеп и как работает Госсекретарь. Мне кажется, что таких азов российская оппозиция не знает. Она должна что-то предложить.
Матвей, скажите, вот этот вопрос очень важный. Страдают ли, на ваш взгляд, российские оппозиционеры имперскими комплексами? И может ли это стать преградой, которая помешает налаживанию равноправных отношений с соседями?
Я хотел бы ответить вам на этот вопрос, как любит говорить Владимир Владимирович Путин, асимметрично. Я журналист, я аналитик, но я не собираюсь никого обвинять, потому что вот это понятие имперские амбиции, это, оно очень расплывчато. Я сам, например, страдаю имперскими амбициями. Почему? Потому что я, например, ну, мне не очень нравится идея развала России. Потому что 150 тысяч воюющих государств друг за другом за квадратный метр территории, значит, в то время как везде смешанные семьи, это не самый лучший вариант. Но я скажу так. Значит, жизнь покажет. Вот те люди, которые, наконец, решатся что-то делать, они положат на стол сценарий. Я, простите, кто в Шивой Абане? Вот у меня моя баня такая. Я хочу понимать, что такое будет постпутинская Россия.
У меня
ни у кого из них нет программы. Я бы почитал, но у меня нечего читать.
Мне ваша позиция понятна. А вот я немножко повернул бы свой вопрос иначе. Вот как война меняет украинскую политическую элиту? И можно ли это слово «элита» использовать по отношению к вашему правящему классу?
Вы задали такой закрученный вопрос, но я, по-моему, его понял. Это моя проблема врубиться в вопрос. Значит, я бы так сказал. Практически прекращены все политические споры, и все работает на победу, потому что ситуация серьезная. Путин ненавидит россиян, простите меня, пожалуйста. Он отправляет их на бойню, он убивает украинцев. Медведев говорит, что Украины не должно быть. Понимаете, что делать украинской элите, которая слышит от бывшего президента, что такой страны, как Украина, нет? Ну, и украинцев нет, и вообще это ошибка природы. Значит, только одно – объединяться. Понимаете? Поэтому я бы сказал, что эта война, она, безусловно, и по событиям на фронте вы это видите, она сделала такое, ну, так сказать, меньше стали ругаться, понимаете, вот как российская оппозиция. Хотя у нас тут некоторые назначения, которые вызывают оппозиционные в Верховной Раде протесты. Что-то исправляет Зеленский, что-то не исправляет, но вся страна работает на победу, как может. Понимаете? Поэтому самый главный признак – то, что мы перестали, элиты перестали замечать мелкое и ненужное. Понимаете? То есть, да, предположим, куда-то на какую-то должность назначили какую-то сомнительную даму, даже послом, а она там вертелась... На шесте, знаете, вот это вот у нее там когда-то была такая работа. Ну да, есть протесты, есть предложения убрать вопросы, но это не заменяет войну, никто на этом не концентрируется. Главная война и главная в ней победа. Я же не жил во время Второй мировой войны, но я впервые вижу страну, где все направлено на победу. Так оно и есть, вот так все изменилось.
Матвей, огромное вам спасибо за беседу. Моим собеседником был журналист и публицист Матвей Ганопольский. Об аресте блогера Блиновской и кремлевских нарративах в отношении стран Балтии мы поговорим после краткого обзора главных событий этой недели.
В ночь на субботу, 29 апреля, в оккупированном Севастополе загорелась нефтебаза. Как сообщил корреспондент проекта «Крым Реалии», примерно в 2 часа ночи в районе места возгорания была слышна стрельба. Пожар охватил 1000 квадратных метров, ему присвоили 4-й класс опасности. По информации российского губернатора города Михаила Развожаева, люди не пострадали. Российские войска утром 28 апреля атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. Об этом сообщило командование воздушных сил ВСУ. По его данным, силы обороны Украины сбили 21 из 23 российских крылатых ракет Х-101, Х-555, а также 2 беспилотника оперативно-тактического уровня. В результате обстрела повреждены дома в городах Днепр, Умань и Украинка. МВД Украины сообщает о 25 погибших. 23 человека погибли в результате попадания крылатой ракеты в многоквартирный дом в Умани, это Черкасская область. Среди жертв 4 детей. В частном секторе Днепра погибли женщина и ее 2-летняя дочь. В городе Украинка, что в Киевской области, ранила девочку 13 лет. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту ракетную атаку «ночью российского террора». С начала полномасштабного вторжения в Украину власти России отрицают атаки на мирное население соседней страны. Автора марафона «В желании» блогера Елену Блиновскую посадили под домашний арест. Это решение 28 апреля принял Пресненский районный суд Москвы. Блиновскую подозревают в неуплате 918 миллионов рублей налогов и в отмывании 43 миллионов рублей. По текущему курсу это свыше 11 миллионов долларов и 500 тысяч долларов соответственно. Блогера задержали 27 апреля во время пересечения российско-белорусской границы на арендованном Майбахе. В офисе, квартирах и доме Елены Блиновской прошли обыски. Следственный комитет России распространил снятое там видео. Ранее, в марте этого года, СК возбудил уголовные дела против двух инстаблогеров – Валерии Чекалиной и Александры Митрошиной. Чекалину с инстаграмным ником «Лерчик» заподозрили в неуплате налогов на сумму 300 миллионов рублей и в отмывании более чем 130 миллионов рублей. А Митрошину обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 120 миллионов рублей. Суд в Кыргызстане принял решение о закрытии «Азатык Медиа». Это местное отделение «Радио Свобода». Иск о прекращении деятельности независимого СМИ в феврале подал Минкульт Республики. Сайт «Азатык» заблокирован с октября прошлого года, поскольку властям не понравилось, как редакция освещала военный конфликт на границе с Таджикистаном в сентябре 2022 года. В иске указывалось, что издание, цитата, «распространяло недостоверные сведения, противоречащие национальным интересам Кыргызстана», конец цитаты. Президент «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Джейми Флай назвал решение суда возмутительным и заявил, что оно будет обжаловано. Репортеры «Без границ», «Amnesty International» и другие правозащитные организации осудили решение Кыргызского суда. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином. Звонок состоялся 26 апреля. Это первое общение лидеров с начала российского полномасштабного вторжения в Украину. В МИДе Китая заявили, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Зеленский назвал его продолжительным и содержательным. На пресс-конференции с президентами Словакии и Чехии Зеленский рассказал, что обсудил с лидером Китая реализацию украинской формулы мира, освобождение пленных, обеспечение работы Черноморского зернового коридора, а также возвращение из России почти 20 тысяч депортированных украинских детей. Москва называет их эвакуированными. По словам украинского президента, во время телефонного разговора шла речь о важности соблюдения устава ООН и необходимости восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в границах 1991 года.
Украина хотела бы, чтобы...
Украина хотела бы, чтобы все государства понимали риски поставок любых видов оружия Российской Федерации. Я услышал положительный ответ от китайского лидера.
После телефонного разговора Зеленского и Си спецпредставитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва обратила внимание на готовность Пекина содействовать переговорам с Киевом, но добавила, что в настоящее время переговоры маловероятны. Глава Китая посетил Москву в конце марта этого года. Тогда Си и Путин заявили о дружбе и тесном сотрудничестве.
В Кремле создают проект под названием «Балтийская платформа». Его реализация должна начаться осенью 2023 года. Об этом пишет издание «Досье». По версии авторов доклада, глобальная цель этой программы – убедить мировое сообщество в мирных намерениях Кремля вернуться за стол переговоров и продвигать пропаганду, прикрываясь экологией. С другой стороны, Кремль пошел на откровенную конфронтацию с таким крупным экономическим игроком в регионе Финляндии, которая недавно вступила в НАТО. Владимир Путин подписал указ, позволяющий вводить временное управление российским имуществом зарубежных компаний, связанных со странами, где были заблокированы активы России, россиян или российских компаний. В приложении к указу перечислены активы, в том числе акции российских филиалов энергокомпании «Фортум», который принадлежит финской группе «Фортум». Мой собеседник Матти Посио, журналист из Финляндии, главный редактор медиагруппы «Lanen Media». Матти, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сумеет ли Кремль через экологические проблемы вернуть диалог со странами Балтии, Финляндии и Швеции? Ведь проблема окружающей среды – это та точка, где пересекаются интересы всех заинтересованных стран.
Я думаю, что время сейчас не то, чтобы нас в чем-то переубедить. Тем более страны Балтии, я довольно часто там бываю и знаю, что никаких пророссийских настроений ни у кого нет. Но, конечно, такие досье, они больше рассказывают о том, что все-таки происходит в России, в Кремле, на той другой планете, в параллельной реальности, в таких вот воображениях. Конечно, такие планы могут быть, но вряд ли они кого-то переубедят. Но правы они в том, что, конечно, экология для нас важный вопрос.
А насколько, на ваш взгляд, союз стран Балтии, Финляндии и Швеции крепок, чтобы противостоять России? Ведь то, что может себе позволить крепкая экономика Швеции и Финляндии, для Литвы, Латвии и Эстонии, это будет сильнейшая нагрузка на бюджет.
Сильнейшая нагрузка для бюджета и у нас на самом деле происходит. Я думаю, мы сейчас ближе, чем когда-либо к странам Балтии в своих позициях. И, ну, в конце концов, мы, наконец-то, тоже член НАТО. Уже страны Балтии являются членами НАТО с 1999 года. И тогда мои друзья удивлялись, почему же вы в Финляндии хотите сначала вступить в ЕС так быстро и не так быстро в НАТО. А сейчас все понятно, сейчас мы все находимся тут. И, конечно же, в Финляндии устойчивые позиции. У нас было также и было сотрудничество экономическое довольно долго с Россией. Но все-таки сейчас, последний год, Россия практически не существует у нас на карте. Более чем 90% финских компаний уже заявили о том, что они полностью прекратили свое существование и все свои дела в России. И этого не вернут никак.
Но вот как раз вот к тому, что вы сейчас говорите, недавний указ Путина позволяет вводить временное управление российским имуществом зарубежных компаний, связанных со странами, где были заблокированы активы России. Энергетическая компания «Фортум» попала в этот список, потери, которые от самосанкций оцениваются больше миллиарда евро. Чем ответит Хельсинки?
Уже давно понятно, что собственность в России потеряна для «Фортума». И мы здесь пока разбираемся, очень серьезно разбираемся в том, кто все-таки принял, кто решил, что может быть такой риск, связанный с Россией. И еще год назад, два года назад, еще здесь было принято думать, что с Россией можно в энергетических делах иметь диалог, даже вместе построить атомную энергостанцию в Финляндию, в такое стратегическое место, как Ханхи-Киви на севере страны. Но о чем говорит? Россия потом на самом деле бомбила свои же объекты, когда на самом деле реактор для этой станции должны были делать на заводе в Краматорске. И мы знаем, какое массовое убийство мирных граждан произошло, в том числе в Краматорске. То есть это, конечно, никакой не временный указ. Когда Путин говорит временно отобрать собственность у кого-то, он имеет в виду, что это постоянно. Это так же, как с военными операциями, спецоперациями, ограниченными мобилизациями и так далее. То есть это, конечно, все пропало уже давно. Только сейчас, буквально на этой неделе, ну, «Фортум» — это компания, где мажоритарные акционеры — это государство Финляндии, то есть мы налогоплательщики. И собственность разные энергостанции в России у них было в последнее время там 1,7 миллиарда евро стоимость. Вот это они сейчас потеряли. А в общей сложности профессор экономической высшей школы в Турку Кари Лиухто оценивает, что 10 миллиардов потерял «Фортум». То есть это крупнейший риск. Я думаю, такие компании больше никогда не будут даже смотреть в сторону России в своем бизнесе.
Матти, вот скажите, я вам задам вопрос, возможно, он вам не понравится. Нет ли вины Хельсинки в том, что на протяжении десятилетий Финляндия закрывала глаза на права человека в России и торговала с ней и при тоталитарном Советском Союзе, и при путинской России?
Это очень хороший вопрос. У нас идет дискуссия на эту тему, ну, идет уже 20-30 лет. Я думаю, Финляндия много сделала на самом деле и для прав человека. Но мы делаем тихо, в своей манере, так же, как мы вступили в НАТО. Очень решительно, только 7 голосов против парламента, 200 членов, и чертовски быстро. И вот так мы действовали в советское время. Но, конечно, вина наша может быть в том, но не моя лично, потому что я как раз предупреждаю о Путине, о путинской России уже с 99 года. Я думаю, что специалисты «Фортума» они тоже были. Я был корреспондентом в Москве, когда Путин резко поднялся во власть. Они там были как энергетики, и они прекрасно должны были знать уже намного раньше, какая же опасность, какая же система власти построена в России. Но все-таки преступники тут российская власть, не мы. У нас, может быть, были наивные бизнесмены, даже политики, и вина в том, что коллективно очень многие из политиков и бизнесменов в руководстве Финляндии все-таки верили, что с Россией можно делать бизнес. Но сейчас уже никто в это не верит, и как раз сегодня директор Центрального союза деловой жизни Финляндии Юрий Хакамие сказал, что Россия сама себе роет яму. То есть не мы обманули, не мы эти подставные лица, отвлекающие маневры делали. Это все преступление, это захват собственности, сделанное кремлевскими руками. Это все знают, что так работает путинская Россия, и сейчас и мы это очень прекрасно знаем.
Маттео, спасибо вам за ваши ответы и комментарии. Моим собеседником был журналист Маттео Посио. Скандально известная блогер Елена Блиновская задержана при попытке покинуть Россию, сообщает Следственный комитет. Основателя курсов личностного роста обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 1 000 000 000 рублей и возбудили уголовное дело. Блиновская прославилась как создательница платных марафонов желаний, участники которых должны были научиться, как исполнять свои мечты, наладить личную жизнь и улучшить финансовое положение.
А что вы сегодня ждете от себя? Что бы вас заставило реально завтра жить жизнью вашей мечты? И нужно всего-то навсего здесь и сейчас жить. И вот хотела-то я именно вот этого. Самой собой стоять на огромной сцене.
Оппоненты критиковали ее как инфомошенницу, которая берет деньги за тренинги плохого качества. Елена Блиновская не первый блогер, к которому пришли силовики. Массовые облавы на авторов марафонов начались в России этой весной. Первыми фигурантами таких дел в марте стали блогер Лерчик, Валерия Чекалина и ее муж Артем. Пару обвиняют в неуплате налогов на 300 миллионов рублей. В доме у них обнаружили люксовые авто, слитки, золото и драгоценности. Семейной паре запрещено пользоваться интернетом, дело расследуется. Государство задолжало еще один блогер, звезда соцсети Александра Митрошина. Она не доплатила в казну, по версии следователей, 120 миллионов рублей. Коучи и блогеры личностного роста, как новое социальное явление. Откуда в этой сфере крутятся такие бешеные деньги, об этом мы поговорим с антропологом и филологом Ольгой Христофоровой. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Почему становятся популярны курсы, подобные тем, что делала Блиновская? Например, Тони Робинсон, собравший в Москве 20 тысяч человек. Скажите, это то же самое?
Ну, вообще-то говоря, нужно здесь в этой теме выделять две части. Массовый интерес людей к таким инфлюенсерам, таким влиятельным персонам, и конкретные проблемы, с которыми люди обращаются к разным магам, гадалкам, экстрасенсам и так далее. Но, во-первых, массовый запрос — это скорее иллюзия, что он возникает в какие-то непростые и тяжелые времена. И в благополучные времена, в хороших странах, развитых экономически, разные духовные лидеры собирают огромную интернет-аудиторию, а раньше, когда не было интернета, огромные залы. Вот такие сообщества, этот феномен в целом между фанатскими группами, фанатскими сообществами и вот таким квазирелигиозным культом. Потому что людям вообще-то свойственно объединяться вокруг лидера или какой-то идеи, которая несет им улучшение их жизни в настоящем и лучшее будущее. Причем это лучшее будущее может быть разным. Под лозунгом «Земля крестьянам, хлеб голодным» большевики собирали огромные массы населения России в начале 20 века. Сейчас мы говорим о интересе скорее таком личном, каким-то явлением, которое изменит вашу жизнь. И вот такие гуру, новые учителя, новые церкви появлялись всегда. Особенно их много появилось и в западных, и в восточных странах во второй половине XX века. И в постсоветское время эта мода докатилась и до России. Появился такой отчетливый спрос на новую духовность, на осознанность и мода на разные духовные практики, на гуру, на духовных учителей, персональные тренинги духовного роста. И все это такое появилось среди элит, среди состоятельных людей. А потом, как это часто бывает, этот спрос сместился в массовые слои населения, в широкие круги людей.
Ольга, скажите, я как раз в дополнение к тому, что вы сказали, я хочу спросить, а можно ли сказать, что сегодня это привычная развилка? Кто-то идет к психотерапевту, кто-то к астрологу, кто-то в церковь. Или люди спокойно могут совмещать все эти практики?
Действительно, люди могут вполне это совмещать, как они совмещали еще в 90-е годы. Так происходит и сейчас. Какая-то часть людей ходит в церковь, к психотерапевтам ходит меньшая часть людей, потому что до сих пор в российском обществе стигматизируется психиатрия, и обращение к помощи психиатра считается, ну, не вполне что ли таким приличным даже. Психологов мало и не очень привычно. А вот такое простые совершенно вещи, как 10 раз произнеси заклинание, перепиши письмо 20 раз и отправь его 20 знакомым, нарисуй какой-то рисунок и отправь письмо мирозданию и жди. Вот просто поверь, что твое желание исполнится, и жди. Вот такое простое, простая такая техника становится очень популярной, потому что действительно элементарно, и если только верится в это, то все исполнится. Но на самом деле тут есть некоторые такие тонкие моменты, как это вообще работает. Потому что действительно, кажется, работает. Раз вот эти блогеры-коучи получают такую аудиторию, и кажется, вот такие действительно большие деньги. Во-первых, нужна личная вера в чудо и желание этого чуда достичь. Во-вторых, вера в этого лидера. Если он каким-то образом умудряется достучаться до сердец такого количества людей, как правило, это женщины, как мы видим по аудитории Елены Блиновской. И такое подкрепление у самой аудитории. Когда мы видим, что у нашей подруги получилось, и у другой подруги получилось, то думаем, давайте попробуем и мы, и, может быть, у нас что-то получится. Получается, что те, кто согласился, заплатил какие-то деньги и прошел этот марафон желаний, тут, если у него не получилось, то он может все равно распространять такую рекламу, потому что, пускай мои какие-то недруги тоже пойдут заплатят деньги, я им таким образом и солю. Но гораздо чаще получается так, что кажется, мне помогло. Пускай всем моим друзьям, подругам тоже это поможет. Я хочу поделиться с ними этой информацией, чтобы им повезло.
Ольга, простите, пожалуйста, что я вас перебил. Я все-таки хочу немножко добавить параллели. Вот если мы вспомним конец эпохи Советского Союза, дико популярен был Кашпировский, а потом к нему присоединился Чумак. Появились разные магии, да. И можно ли проводить, насколько корректно проводить параллели между той эпохой и той публикой, и сегодняшней? Одинаковы ли запросы, или это немножко разные вещи?
Есть, конечно, общие черты. Это надежда на чудо и желание на какие-то позитивные изменения. Но в начале 90-х все-таки была другая ситуация. Кашпировский и Чумак выступали по центральному телевидению. Это была такая властная фигура, которая заставляла зрителей, сейчас зрителей телевизионных, для которых это вообще ничего не стоило, поставить баночку с водой или крем, который бы зарядил Алан Чумак, или Кашпировский, который проводил свои сеансы внушения. У людей был интерес, и это было как настолько не похоже на то, что было в советские годы, что люди действительно на это соглашались, и потом замечали какие-то, если замечали какие-то сдвиги в своем медицинском состоянии, то считали, что действительно все правда, все помогает. Что происходит сейчас? У нас другая ситуация, потому что женщины, блогеры, коучи, собирающие залы, но залы тоже состоящие из женщин, это такой разговор как бы подруг. Вот это женщина.
Простите за технические ошибки. На этом мы завершаем программу «Грани времени». Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свободно». Не забудьте поставить лайки. Увидимся через неделю. Всего вам доброго и берегите себя.